Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И вначале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В Челябинске задержан главный обвиняемый по делу о неуставных отношениях. Хамас заявил о своей победе на выборах в палестинский парламент. В Грузии жестокий энергетический кризис. В Челябинске задержан главный обвиняемый по делу о неуставных отношениях в танковом училище, младший сержант, избивший рядового Андрея Сычева. Солдат до сих пор находится в реанимации, врачам пришлось ампутировать ему ноги. Всего по делу об избиении задержаны 7 человек, в том числе 3 офицера, сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы. Челябинское танковое училище в ближайшее время будет расформировано. К расследованию подключился Генштаб. Военный суд Курганской области вынес приговор офицеру, избившему солдату. С подробностями корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
26 июня прошлого года рядовой Давлетшин был дежурным на узле связи областного военкомата. После 10 вечера туда явился полковник Суханов, который выполнял обязанности оперативного дежурного и потребовал у Давлетшина пустить его на боевой пост. Полковника Суханова в списке не было. Суханов, разозлившись на подчиненного, стал оскорблять его и набросился на него с табуретом в руках. А потом вызвал строптивого подчиненного к себе и пригрозил, вынув табельный пистолет из кобуры, что если об инциденте станет кому-либо известно, он расстреляет Давлетшина на полигоне. Военный гарнизонный суд Курганской области постановил, что полковник виновен в умышленном преступлении, отнесенном законом к категории тяжких, и приговорил его к 3,5 годам условно, с лишением права занимать командные должности на госслужбе в течение 2 лет. Между тем, в Челябинске начала работу комиссия Министерства обороны по расследованию ЧП в танковом училище. Напомню, что в результате бездействия командиров и беспредела, устроенного старослужащими в новогодние праздники, пострадало несколько солдат. Один из них, Андрей Сычев, лишился обеих ног и по-прежнему находится в реанимации одной из челябинских больниц. Александр Валиев для Радио Свобода, Курган. Челябинск.
Экстремистская группировка «Хамас» утверждает, что одержала победу на выборах в парламент палестинской автономии, говорит представитель группировки.
«Хамас, согласно первоначальным результатам, получил большинство мест в парламенте – до 75 из 132. В свете этого наша группировка начинает консультации с другими политическими силами, с президентом автономии Махмудом Аббасом и его партией «Фатх», чтобы определить формы партнерства на следующей стадии. Мы хотим объединения палестинцев на базе программы политической независимости».
Заявил представитель «Хамас». Премьер-министр автономии Ахмед Карей объявил о своей отставке, заявив, что следующий кабинет должен формировать «Хамас».
Это выбор народа, его нужно уважать. Я думаю, если большинство в законодательном собрании будет принадлежать группировке «Хамас», ей и следует формировать новое правительство.
Это был Ахмед Карей. Обнародование официальных результатов голосования ожидается к вечеру. А вот как отреагировал на сообщение из палестинской автономии Израиль.
Я думаю, что это прежде всего проблема палестинского народа, а не Израиля, потому что Хамас выступает за одностороннюю войну, а не за одностороннее перемирие или вывод войск. Мы не изменим нашу позицию. Если Хамас не хочет мира, не хочет переговоров, если они хотят продолжать террористическую деятельность, я не думаю, что они будут пользоваться какой-то поддержкой из-за рубежа и из Израиля.
Говорил вице-премьер Израиля Шимон Перес.
Радио «Свобода». Новости.
Жители Тбилиси и восточной части Грузии остались без электричества. Минувшей ночью, по информации грузинского министерства топлива и энергетики, произошел обрыв на линии электропередачи Эмирети. Вслед за этим на 20 минут отключились почти все гидроэлектростанции. Серьезная авария произошла на Тбилисской ГРЭС. По техническим причинам сокращена подача газа из Азербайджана. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала руководство Европейского Союза заморозить банковские счета президента Беларуси Александра Лукашенко и его окружение. Об этом говорится в резолюции, принятой сегодня ПАСЕ. А в документе отмечается ухудшение ситуации с правами человека в стране накануне президентских выборов. Подробнее об этой теме далее в программе «Время свободы». Китай заявил, что поддерживает предложение России производить на ее территории обогащенный уран для иранской ядерной программы, говорит представитель китайского МИД.
Мы считаем предложение России выходом из тупика. Нужны, конечно, усилия всех сторон. Китайское правительство правительство считает необходимым решить проблему Ирана путем мирных переговоров. Мы поддержим любые дипломатические шаги в рамках урегулирования кризиса.
Это был представитель Министерства иностранных дел КНР. На Камчатке колонна грузовиков, застрявшая 19 января в снегу в районе вулкана Горелый, из-за метели не может двигаться в сторону Петропавловска-Камчатского, сообщила пресс-служба областного управления МЧС. Спасателям удалось обеспечить продуктами и топливом 18 человек, находящихся в машинах. Руководителям, отправившим колонну в рейс в условиях штормовой погоды, могут быть предъявлены обвинения в халатности и нарушении правил охраны труда. В Благовещенске около 1500 человек приняли участие в митинге протеста. Основное требование митингующих – отменить решение городских властей о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 30-40%, ограничив рост цен в пределах 10%. Губернатор Амурской области обещал участникам акции в течение 3 дней проверить обоснованность новых тарифов, вступивших в силу 1 января. В Московской области с сегодняшнего дня снято ограничение на подачу электроэнергии. На прошлой неделе из-за резкого похолодания были, в частности, закрыты продовольственные рынки и прекращены работы на многих строительных площадках. И в заключение выпуска напомню о главных новостях. В Челябинске задержан главный обвиняемый по делу о неуставных отношениях. Хамас заявил о своей победе на выборах в палестинский парламент. В Грузии жестокий энергетический кризис.
С новостями этого часа вас познакомил Валентин Барышников. В эфире «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Общественная палата рассказывает, как будет следить за соблюдением свободы слова в России. Сессия ПАСЕ приняла жесткую резолюцию по Белоруссии. Эти темы, а также обзор казахстанской прессы, новости культуры и многое другое в этом часе нашей программы. Члены Общественной палаты России намерены инициировать обсуждение нового закона о средствах массовой информации. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил председатель комиссии Общественной палаты по коммуникациям, информационной политике и свободе слова Павел Гусев. Кроме того, он сообщил, что его комиссия займется созданием кодекса для журналистов, а также попытается объединить деятельности различных организаций, существующих в медийном сообществе. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Основной целью своей работы только что созданный Комитет Общественной палаты России по коммуникациям, информационной политике и свободе слова в средствах массовой информации считает борьбу за сохранение свободы слова. По словам председателя комитета Павла Гусева, сейчас уже обозначены 3 главных направления. Электронными средствами массовой информации займется член комитета, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. В рамках компетенции Общественной палаты он предложил разработать реформу системы лицензирования электронных средств массовой информации.
Сама система лицензирования, она, в общем, недостаточно прозрачная, нет четких правил, нет согласованности в действиях между Министерством культуры и Министерством связи и так далее, и так далее, и так далее. То есть это просто один из примеров того, как Общественная палата могла бы быть катализатором выработки и экспертом, представляющим в том числе вот медийную корпорацию, в выработке новых, более прозрачных, более честных, более понятных правил работы государственных структур и самой корпорации.
Сказал Эдуард Сагалаев. Другой член Комитета по коммуникациям, информационной политике и свободе слова в средствах массовой информации, известный российский журналист Николай Сванидзе, выбрал для себя другое поле деятельности. По его мнению, Общественной палате нужно поддерживать в первую очередь региональных журналистов.
На мой взгляд, это имеет прямое отношение к общей задаче, которая перед нами стоит, а именно задача защиты свободы слова в нашей стране, защиты этого одного из важнейших завоеваний постсоветской России и защиты его необратимости, этого завоевания. На мой взгляд, это очень существенно. Более всего не защищены именно региональные журналисты и региональные средства массовой информации. Есть соответствующий параграф в российском законодательстве об ответственности за вмешательство власти в дела независимых средств массовой информации. До сих пор этот параграф ни разу не применялся. Я надеюсь, что вместе с своими коллегами мы сделаем все, чтобы он начал применяться. Но здесь есть один очень тонкий момент. Неприменение этого параграфа и наезды местных властей любого уровня, от совсем местных низовых до властей регионов, на соответствующие средства массовой информации, они, конечно, лежат в сфере интересов соответствующих местных властей, но они не лежат в сфере интересов власти федеральной. Потому что чем более бесконтрольна местная власть, а при бесправии средств массовой информации она становится все более бесконтрольной, тем сильнее центробежные тенденции в нашей стране, во всяком случае угрозы этих центробежных тенденций, в чем, конечно, федеральная власть не заинтересована. Поэтому я надеюсь, что здесь с федеральной властью мы по этой части, тем более, что это полностью соответствует и букве, и духу российских законов, найдем общий язык.
Сказал Николай Сванидзе. А председатель комитета Павел Гусев заявил, что будет активно поддерживать это направление, так как убежден, региональные СМИ часто находятся в роли престижных лошадок руководителей регионов. Это вызывает беспокойство, потому что реальная картина в регионах не просто искажается, а подается совершенно в ином свете, сказал Гусев. Вообще же председатель комитета по средствам массовой информации Общественной палаты в основном посвятит себя разработке кодекса журналистской этики и подготовке проекта нового закона о средствах массовой информации, говорит Павел Гусев.
Закон о СМИ мне очень нравится, старый, но закон принимался в 90-х годах, когда не было даже слова «владелец средства массовой информации». Там везде выступает главный редактор. И так оно и было. Главный редактор определял сущность издания. На сегодняшний день все изменили. Там очень мало прописана вся ситуация и условия работы телевидения. Поэтому необходимо для телевидения абсолютно новые статьи закона. Вопросы интернета, вопросы владельца, хозяина, топ-менеджера, журналиста не прописаны тоже достаточно. Поэтому сегодня и возникают те некоторые конфликты, которые мы с вами вот сейчас являемся свидетелями. Все это от недостатка старого закона о средствах массовой информации.
Ну а пока члены Комитета Общественной палаты России по коммуникациям, информационной политике и свободе слова в средствах массовой информации определяются с основными направлениями деятельности, в регионах идут акции в поддержку свободы слова и объективного освещения происходящих в России событий. Сегодня в Екатеринбурге у здания Свердловской областной государственной телерадиокомпании местное отделение молодежного движения «Оборона» организовало пикет против лжи на центральных телеканалах, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Около 30 молодых людей, несмотря на мороз, решили выйти к воротам Свердловской государственной телерадиокомпании с плакатами. На них лозунги, которые обвиняют государственное телевидение во лжи вообще, а при освещении пожара во Владивостоке особенно. Группу пикетчиков возглавляет координатор молодежного движения «Оборона» в Свердловской области Алексей Новоселов.
Главное – это рассказать людям о том, что действительно происходило во Владивостоке. Непосредственно через общение с людьми, с прохожими мы сможем как-то донести вот эту истину до граждан. Та информация, которая сейчас по телевидению нам преподносится, она явно не соответствует действительности. И те митинги, которые проходили во Владивостоке, они тому являются подтверждением.
Истину о том, что происходило во время пожара в офисном здании во Владивостоке, можно сейчас узнать только из личного общения с очевидцами и в интернете, заявляют участники пикета. Сегодняшний пикет Екатеринбургского отделения движения «Оборона» направлен против лжи на центральных телеканалах. Тем не менее, большинство обвинений звучит не в адрес журналистов, а в сторону власти.
Мы имеем дело с обыкновенной ложью, которая имеет своей целью не допустить падение рейтинга власти, во-первых. Во-вторых, не допустить падения рейтинга лично Шойгу, который является одним из лидеров «Единой России» и также возглавляет МЧС. Пожарные наши показали полную свою неспособность к спасению людей в чрезвычайных ситуациях.
По признанию свердловского координатора организации Алексея Новоселова, устраивая эту акцию, они более всего рассчитывают именно на внимание средств массовой информации. А появление съемочной группы центрального канала активисты обороны ждут с отдельным интересом. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Подобные акции на фоне недавнего решения о выделении государством Пятому каналу Санкт-Петербурга пакета телевизионных частот для вещания на 41 российский регион и сопутствующие этому заявления правозащитников о попирании свободы слова в России дают понять, что без дела члены Комитета Общественной палаты по коммуникациям, информационной политике и свободе слова в средствах массовой информации не останутся. А вот смогут ли они каким-то образом повлиять на ситуацию, пока остается только гадать. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Экстремистская группировка «Хамас» утверждает, что одержала победу на выборах в парламент палестинской автономии. Премьер-министр автономии Ахмед Карей объявил о своей отставке, заявив, что следующий кабинет должен формировать «Хамас». Обнародование официальных результатов голосования ожидается к вечеру. Жители восточной части Грузии и Тбилиси остались без электричества в результате аварии на линии электропередач. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала руководство Евросоюза заморозить банковские счета президента Беларуси Александра Лукашенко. Генштаб России подключился к служебному расследованию по поводу дедовщины в Челябинске, сообщил министр обороны Сергей Иванов. Китай заявил, что поддерживает предложение России производить на ее территории обогащенный уран для иранской ядерной программы. Старшая дочь экс-диктатора Чили Аугусто Пиночета просит США предоставить ей политическое убежище. Сегодня в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Среди главных тем в гостях у «Радио Свобода» литовский актер Владас Богданас. К 60-летию прорыва блокады новая книга «Ленинградское радио. В дни блокады» и документальный фильм Сергея Лозницы «Блокада». Конкурс вокалистов имени Глинки в Челябинске и 6-й фестиваль искусств в Новосибирске. Фильмы-номинанты российских кинопремий за 2005 год. Способствуют ли возрождению кинематографии блокбастеры? Российский час «Поверх барьеров», напомню, впервые выйдет в эфир сегодня в 21 час. Повтор завтра в 14 часов. В этом часе информационной программы «Время свободы» мы, как всегда, читаем свежие газеты стран СНГ. Сегодня это будет обзор казахстанской печати, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Алма-Ате Сергей Козлов.
Сотрудничеству нет альтернативы. Материал в «Казахстанской правде». История Центральной Азии на новом витке. Лидеры государств региона пришли к единодушному мнению о необходимости укрепления многостороннего сотрудничества и интеграции для общего процветания, считает газета. Однако позиция Туркменистана вызывает удивление. Эта страна, наверное, надеется на то, что газ в ее недрах не иссякнет никогда, и потому игнорирует почти все инициативы соседей.
И степь возвысили, и горы не обидели. Газета «Экспресс-Ка» рассказывает о визите в Астану председателя грузинского парламента Нино Буджанадзе, который рад тому, что Астана и Тбилиси относятся друг к другу по-братски, но сожалеет о том, что эта дружба до сих пор не была использована с большей пользой. Намекает она, считает газета, прежде всего на поставки в Грузию все того же казахстанского газа и нефти.
Политиков поставили на место. Газета «Литер» пишет о формировании нового, а фактически старого кабинета министров, который должен быть назначен после выборов президента. Самое большое удивление вызвали некоторые изменения в составе правительства. В частности, назначение известного казахстанского ястреба, бывшего советника президента Назарбаева, Ермухамета Ертысбаева, министром культуры и информации.
Миллиард на ветер. Еженедельник «Караван» поднимает тему проведения азиатских зимних игр в Алма-Ате. Это будет стоить городу миллиард долларов. Казахстан мечтает получить самый убыточный и сомнительный спортивный проект в своей истории, считает «Караван». В то же время известно, что нет еще ни проектов, ни реальных смет, ни окончательно выбранных мест, где предстоит построить все планируемые объекты.
Легализация паяльника или «Кто сделает слоника иностранному инвестору?» Заголовок в газете «Время». Казахстан – единственная страна в мире, где анекдоты не только становятся реальностью, но и принимают надлежащее законодательное оформление, пишет она. Похоже, вскоре республику ожидает легализация паяльника как средство убеждения несговорчивых должников. Комитет по судебному администрированию при Верховном суде, удрученный тем, что в стране материализуется от силы треть судебных решений, предлагает ввести институт частных судебных исполнителей. Теперь, считает «Время», долги вполне легально можно будет выбивать с помощью паяльника, как это делают братки.
В глаза смотреть. Газета «Мегаполис» рассказывает о мерах, принимаемых в гражданской авиации против птичьего гриппа. Отныне стюардессы международных рейсов обязаны внимательно заглядывать в глаза каждого человека, ступившего на борт самолета. Их цель – выявить пассажиров с симптомами простуды и направить их в специальный бокс, оборудованный в здании аэропорта. Это лишь одна из мер противодействия птичьему гриппу. Пока гуси не полетели, констатирует газета, им в глаза не заглянешь.
Что арабам преступление, нам любовь, считает газета «Восточный экспресс». Девушку из Казахстана и ее киргизского приятеля отправили в тюрьму города Дубай в Арабских Эмиратах за секс в автомобиле. Полицейский патруль совершал рейд по улицам и настиг парочку в припаркованном автомобиле, которая занималась сексом. Как выяснилось, это были 12-летние казахстанка и ее 20-летний друг из Киргизии. Местный суд к нарушителям приличий в общественном месте был строг и решил юных любовников рассадить по разным тюремным камерам на 3 месяца, после чего выслать из Арабских Эмиратов.
А между тем, как считает газета «Весь мир», Европа вымирает, выдыхается и ассимилируется Азией. Не тянет старый свет на глобальное лидерство. Не хватает европейцам того упорства, трудолюбия и любвеобилия азиатов, сплоченности, деловой хватки американцев, пишет это издание. Не прошло и пару лет после принятия в ряды Европейского союза 10 новых членов, как этот союз погряз в междоусобных передрягах. Некогда столь рьяно стремившиеся друг к другу европейцы начали стремительно отдаляться, выяснять, кто кому и сколько должен платить, искать других союзников. Так что Европа будет нашей, заканчивает газета «Весь мир».
Обзор казахстанской печати на сегодня подготовил Сергей Козлов. Программу «Время свободы» продолжит репортаж на одну из важных тем этого дня. Парламентская ассамблея Совета Европы, напомню, сегодня призвала руководство Евросоюза заморозить банковские счета президента Беларуси Александра Лукашенко, а также его окружение. Об этом говорится в резолюции, принятой сегодня ПАСЕ. И в этом документе отмечается ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси накануне президентских выборов. С нами на связи специальный корреспондент «Радио Свобода» в Страсбурге Данила Гальперович. Данила, добрый день, вам слово.
Здравствуйте. Действительно, в этой резолюции есть то, что раньше, на самом деле, мировым сообществом применялось к самым разным диктаторам, и то, что в свое время, кстати, объявило руководство Соединенных Штатов, поиск и замораживание счетов Александра Лукашенко и его окружения. Но надо сказать, что пока это только еще обращение Совета Европы к Евросоюзу. Как это будет реализовано, непонятно. Но, кроме того, Совет Европы требует от Белоруссии пересмотреть полностью накануне президентских выборов состав Центральной избирательной комиссии этой страны и исключить всех тех, кто, по мнению Совета Европы, был вовлечен в самые различные подтасовки, в том числе и председателя Лидию Ермошину. Она названа в этом документе по имени. Говорится о непродвижении дел с поисками исчезнувших оппозиционных политиков, и также подчеркивается, что надо ограничить выдачу виз гораздо большему числу белорусских чиновников, высокопоставленных в то время, как, наоборот, легче пускать в Европу молодежь и, в особенности, студентов. Кроме того, Совет Европы говорит о том, что нужно развивать независимое вещание в самой Белоруссии или на Белоруссию, чтобы хоть какие-то средства массовой информации доносили более или менее объективную картину происходящего до белорусов.
Данила, еще какие-нибудь интересные заявления или высказывания сегодня вам запомнились?
Да, конечно, потому что белорусскую делегацию, кстати, которая была в очень серьезном здесь масштабе представлена, как со стороны оппозиции, там был и Александр Маленкевич, и Венцок Вечерка, так и официальных властей Белоруссии, здесь был председатель одной из палат парламента в Беларуси Владимир Коноплев, который, если говорить коротко о его выступлении, сказал просто не мешать, чтобы Совет Европы не мешал белорусам жить. И, в общем, даже в конце сказал, что это не его слова, а это Александр Лукашенко попросил его так сказать Совету Европы. Ну и, конечно же, российская делегация, которая практически вся защищала белорусов, и Геннадий Зюганов, и Владимир Жириновский отстаивали интересы Александра Лукашенко в Совете Европы, но резолюция с осуждением режима Лукашенко была принята при подавляющем большинстве проголосовавших за нее.
Спасибо, Данила. Напомню, с нами на связи был специальный корреспондент «Радио Свобода» в Страсбурге Данила Гальперович. Программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Американской армии не грозит развал, уверяет министр обороны США. Полиция намерена взять под тотальный контроль центр Нью-Йорка. Опередит ли Россия США на пути к Луне? Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке», у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американская армия может не выдержать давления, вызванного бременем ведения масштабных операций в Ираке и Афганистане. Тревожные предупреждения на этот счет из уст уважаемых аналитиков повлекли в среду специальную пресс-конференцию министра обороны США Дональда Рамсфелда, где он попытался развенчать эту точку зрения. Слово Алану Давыдову.
В среду министр обороны Дональд Рамсфелд опроверг содержащиеся в двух докладах предположения о возможности серьезного сбоя в американских вооруженных силах. Согласно агентству Associated Press, автор первого доклада, отставной армейский офицер Эндрю Кирпиневич, написал его по заказу Пентагона. В исследовании якобы говорится об отсутствии у американской армии достаточных возможностей для стабилизации ситуации в Ираке. Как считает автор, Пентагон объявил в декабре о начале сокращения численности войск в Ираке, осознав неприятную правду, что американские силы чрезвычайно растянуты, армии не хватает свежих пополнений, и она может оказаться не способна отреагировать на новый конфликт. Тему развивает доклад бывшего министра обороны Уильяма Перри, составленный с участием ряда других бывших высокопоставленных гражданских и военных чинов в администрации президента Клинтона. В документе утверждается, что американские войска в Афганистане и Ираке малочисленны, плохо защищены и испытывают большое напряжение. Тезис был поддержан демократами в Конгрессе. Министр обороны Дональд Рамсфелд на брифинге в Пентагоне отверг изложенные в докладах утверждения, предположив, что их авторы, скорее всего, опираются на устаревшие данные. Наши войска не разваливаются. Это нелепое предположение. Весь мир видел, как американские военные за считанные недели добрались в Афганистан, глухомань на другом краю земли, и выкурили оттуда Аль-Кайду и талибов. Все видели, что нашим военным удалось сделать в Ираке. Суть состоит в том, что наши вооруженные силы не надломлены, а напротив, очень боеспособны. Между тем, Пентагон исподволь готовится к изменению стратегии действий в Ираке. Для борьбы с террором, которая обещает быть затяжной, в бюджет Пентагона закладывается рост численности хорошо обученных сил специального назначения. Если Конгресс одобрит финансирование данной статьи, то численность американского спецназа может достичь самого высокого уровня со времен Вьетнамской войны. Однако, учитывая объявленный Пентагоном курс на переход к бесконтактному бою с противником, насколько правильно выбрано время для увеличения численности спецназа? На этот вопрос отвечает вице-президент компании McNeil Technologies, отставной генерал Джеймс Маркс. Назвать это решение своевременным значит ничего не сказать. Принимать его надо было еще 8-10 лет назад. Пентагон окончательно понял, что боевые действия в зонах антитеррористической борьбы за пределами США слабо вписываются в классические стереотипы ведения войны. 15-процентное увеличение численности сил специального назначения потребует дополнительно миллиарды долларов. Но даже имея средства, новых спецназовцев невозможно подготовить за одну ночь. Сегодня численность американских вооруженных сил, включая национальных гвардейцев и резервистов, превышает 2 миллиона человек. Из них 138 тысяч размещены в Ираке.
Рассказывал Алан Давыдов. Полиция Нью-Йорка думает перенять опыт Лондона и максимально обезопасить деловую часть города от потенциальных терактов, а заодно и от преступности. О сути новых мер безопасности мой коллега Ян Рунов.
В рамках плана по восстановлению Нижнего Манхэттена, потерявшего в результате теракта 2001 года огромный комплекс Всемирного торгового центра, правоохранительные органы и владельцы частных компаний в районе Уолл-стрита думают применить в Нью-Йорке лондонскую стратегию «Стального кольца». В Лондоне деловую часть города окружили плотным кольцом видеокамер, а на дорогах, ведущих в этот район, расставили пункты проверки и сузили проезжую часть, с тем, чтобы полиция в любой момент могла заблокировать въездные пути. Как только видеокамера заметит неладное, подозрительный автомобиль может быть мгновенно заперт со всех сторон. В сентябре прошлого года высшие чины нью-йоркской полиции посетили Лондон, чтобы ознакомиться с системой предупреждения терактов, благодаря которой были засняты и опознаны как те, кто совершил теракты в лондонском метро, так и те, кто пытался совершить их несколькими неделями позже. В Нью-Йорке компания Lockheed Martin разработала план стоимостью 212 миллионов долларов, по которому в районе, где находятся фондовая биржа и основные банки мира, будет установлена компьютерная система наблюдений, включающая 1000 видеокамер и 3000 датчиков. Изображения будут отбираться по специальной программе и поступать на монитор в командный центр в реальном времени. Этот план должен быть осуществлен к 2008 году, но в нью-йоркском метро уже сейчас установлено около 1000 видеокамер. Однако установление камер и наблюдение за жителями вызывает беспокойство у защитников гражданских свобод. Нью-йоркская полиция не должна превращать наш город в общество тотальной слежки, где каждый шаг человека фиксируется видеокамерой, говорит Донна Либерман, представитель Нью-Йоркского союза за гражданские права. Вот как комментирует это нью-йоркский политолог Мич Дектор.
Я думаю, идея защиты города и его граждан в принципе не должна вызывать возражений. Мы уже пострадали от терактов, и любые меры предотвращения подобного можно только приветствовать. Я за.
А как насчет защиты прав личности?
Я не думаю, что защита безопасности противоречит гражданским свободам. Тем не менее, защитники гражданских свобод обещают строго следить за балансом между мерами безопасности и соблюдением прав личности, гарантированных американской конституцией.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня его ведет Андрей Шароградский. В числе главных тем: выборы в палестинской автономии, резолюция ПАСЕ по Белоруссии и вновь о шпионском скандале и НПО в России. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Экстремистская группировка «Хамас» утверждает, что одержала победу на выборах в парламент палестинской автономии. Премьер-министр автономии Ахмед Карей объявил о своей отставке, заявив, что следующий кабинет должен формировать «Хамас». Обнародование официальных результатов голосования ожидается к вечеру. Жители восточной части Грузии и Тбилиси остались без электричества в результате аварии на линии электропередач. Ситуация осложняется сокращением поставок газа из Азербайджана и отсутствием газа из России после подрыва трубопроводов на территории Северной Осетии. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала руководство Евросоюза заморозить банковские счета президента Беларуси Александра Лукашенко и его окружения. В резолюции говорится об ухудшении ситуации с правами человека в стране накануне назначенных на март президентских выборов. Парламентарии отказались вернуть Белоруссии статус специально приглашенного в ассамблее, которого она лишилась в 1997 году. Генштаб России подключился к служебному расследованию по поводу дедовщины в Челябинске, сообщил министр обороны Сергей Иванов. В танковом училище в новогодние праздники жертвами насилия со стороны старослужащих стали несколько солдат. Один пострадавший до сих пор находится в реанимации. В Курганской области сегодня суд приговорил к 3,5 годам тюрьмы условно офицера, избившего солдата. Китай заявил, что поддерживает предложение России производить на ее территории обогащенный уран для иранской ядерной программы. Секретарь Совета безопасности Ирана Али Лариджани провел сегодня переговоры в Пекине, куда прибыл из Москвы. В Приштине сегодня хоронят президента Косово Ибрагима Ругову, скончавшегося в субботу на 62-м году жизни от рака легких. Семья турецкого экстремиста Мехмета Али Акджи, совершившего в 81-м году покушение на папу Римского, объявила голодовку в знак протеста против помещения его в тюрьму. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В числе главных международных событий сегодня нельзя не упомянуть и работу Всемирного экономического форума в Давосе. В связи с этим корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина задала прохожим на улицах Пскова вопрос: считаете ли вы Россию экономически развитой страной?
Ну, вообще-то, наверное, да. Ну, конечно, делается все. Но вот мое личное мнение, что у нас есть ресурсы, но мы их не сохраняем, а вот всем другим разбазариваем, так можно сказать. А себе в конечном итоге скоро ничего вообще не останется. Но все равно страна, конечно, развитая. Долго ли это продлится, неизвестно.
Да, считаю. Ну, в принципе, живем в достатке. Природные ресурсы большие. Просто кто хочет работать, тот живет в достатке. Кто не хочет, тот живет в бедности.
Нет, я думаю, недоразвитая. Ни промышленность, ничего нет. Продукты и то все возим из-за границы. Вот я возмущаюсь одним. Почему мы все качаем за границу? Вот хотя бы газ. А своя страна наполовину не газифицирована. Говорят, везде деревни газифицированы, а у нас даже города. Сколько миллионов строят эти газопроводы? Где-то через Балтийское море будут делать. А своим не надо.
Не в полной мере. Все наши умные люди покидают нашу страну. Вот поэтому. А ведь все достижения первоклассной науки, все из России идут.
С одной стороны, вроде бы да, а с другой и не совсем. Почему да? Но все-таки что-то у нас хорошее-то есть в нашей стране. Нефть, газ. Ну а вот ставим все равно, причем намного, от более развитых стран-то Запада. Чего-то нам не хватает, может быть, даже той же идеологии.
Пока нет. Пока у нас будет процветать коррупция, и будет достаточно много людей, которые заинтересованы больше в том, чтобы положить себе деньги в карман на личные нужды, чем вложить их в производство, в сферу обслуживания, в социальную сферу. Пока у нас их будет достаточное количество, у нас не будет, я считаю, России развитой страны экономически.
наверное, все-таки экономически развитая. Но хотелось бы, чтобы эта экономика развивалась с еще большей интенсивностью. Очень много предприятий, которые были до 90-х годов, на данный момент, по сути дела, не работают. Вот надо, чтобы они, наверное, как-то развивались. Очень многие люди живут за гранью бедности сейчас. Очень многие достаточно богаты. Так вот, надо, чтобы эта серединка как-то, наверное, поднялась немножко.
Смотря с чем сравнивать. Если сравнивать с азиатскими странами, с какими-нибудь, с Вьетнамом, то, конечно, Россия развитая страна. А если сравнивать Россию с мировыми державами, то, разумеется, нет. Не достигли мы еще того уровня развития экономики, социальных выплат, там, благ социальных для людей, таких как в Швеции, например, во Франции, в Норвегии, конечно, нет.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, считаете ли вы Россию экономически развитой страной. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Игорь Померанцев.
Две ранее неизвестные картины итальянского живописца Караваджо обнаружены в церкви французского города Лош. Они висели на хорах церкви Святого Антония два столетия. В 1999 году на них обратил внимание куратор местного музея, и в результате экспертизы, которая проводилась в течение 7 лет, было установлено авторство Караваджо. Анализ холста и пигментов подтверждает, что оба полотна написаны в начале 17 века. Калифорнийский еженедельник LA Weekly поставил под сомнение подлинность воспоминаний писателя-лауреата Нездиджа, который утверждает, что он является сыном ковбоя и индианки племени Навахо. Нездидж написал 3 книги воспоминаний, которые высоко оценила критика. Еженедельник утверждает, что настоящее имя самозванца – Тимоти Берус, и что в прошлом он писал книги порнографического и гомосексуального характера. Литературный агент Нездиджа, прервавший с ним деловые отношения в 2004 году, назвал статью убедительной. Издательство, в котором печатается Нездидж, намерено рассмотреть обвинение. Департамент туризма Амстердама рассчитывает привлечь в город 100 000 туристов и заработать 91 миллион евро в 2006 году, благодаря мероприятиям, связанным с 400-летием со дня рождения Рембрандта. В последние годы число туристов, посещавших Голландию, шло на убыль. Формально год Рембрандта начался в декабре в городе Лейдене, где родился художник. На торжественной церемонии присутствовала королева Нидерландов Беатрикс. Она открыла выставку «Мать Рембрандта. Мифы и реальность», на которой экспонируются семейные портреты Рембрандта. Кукольный театр в штате Атланта поставил спектакль по дневнику Анны Франк, еврейской девочки из Амстердама, погибшей в нацистском концлагере. В прошлом дневник Анны Франк экранизировали, ставили на сцене и даже адаптировали для мультфильма. В пражской церкви Святой Анны обнаружены 3 уникальные фрески XIV века. Это произошло во время ремонтных работ. Искусствоведы полагают, что фрески написаны тшебаньским мастером, создателем алтаря в церкви чешского города Тшебань. Этот мастер считается представителем так называемого мягкого стиля позднеготического искусства.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Дарьяльском ущелье Северной Осетии уже 4-е сутки продолжаются ремонтные работы на магистральном и резервном газопроводах. Официальный Тбилиси назвал эти работы подозрительно затянувшимися. В результате подрыва газопровода непростая ситуация складывается и в Армении. Резервные запасы газа в этой стране также на исходе. Над этой темой сегодня работал мой коллега Олег Кусов.
Генеральная прокуратура России квалифицировала взрывы на газопроводе в Северной Осетии как терроризм. Следователи не спешат обнародовать версии происшествия. Аналитики предлагают свои выводы, рассказывает наш корреспондент Северной Осетии Дзераса Биазарти.
Североосетинские политики и эксперты едины во мнении, что осетинская сторона не имеет никакого отношения к произошедшей диверсии. В общем, туманно указывая на некую тайную силу, желающую дестабилизации обстановки на Северном Кавказе, одни делают прозрачные намеки, другие – более конкретные заявления. По словам руководителя «Круглого стола» общественных движений и политических партий Руслана Костуева, нам стоит задуматься над тем, кому же это выгодно – совершить взрывы на территории Северной Осетии и затем свалить вину на осетин же. Дескать, вот Осетия кому-то и за что-то отомстила. Лидер общественного движения «Гражданская инициатива» Олег Тезев утверждает, что подобная ситуация выгодна соседним с Осетией республикам, за которыми уже закрепилась репутация территории риска. Факт совершения данной диверсии в Северной Осетии, по словам эксперта, приравнивает республику к подобным нестабильным регионам и позволяет некоторым политическим лидерам делать заявление о том, что и в Северной Осетии есть группировки экстремистского толка. Отрицая возможность участия осетинской стороны в диверсии, эксперты и политологи приводят довод. По взорванному газопроводу газ поступал и в Южную Осетию. А значит, осетины за главным Кавказским хребтом страдают не меньше других. Свою версию произошедшего для Радио Свобода изложил директор Юго-Осетинского представительства Кавказского института демократии Игорь Плиев. За взрывами газопровода может стоять политическая оппозиция грузинского руководства. Люди, которые ставят своей целью окончательно испортить отношения между Россией и Грузией, которые учитывают, что нестабильная социальная ситуация приведет к политическому кризису. Не вызывает сомнений, подчеркнул политолог, то, что энергетический кризис в Грузии станет ничем иным, как поводом для начала проведения широкомасштабных протестных акций.
Рассказывала наш корреспондент Северной Осетии Дзераса Биазарти. Российские специалисты заявляют, что ремонт газопровода Северной Осетии затягивается. Точные сроки его окончания при этом не называют. Тем временем истощаются резервные запасы газа в Армении. Эта республика получает газ по тому же магистральному трубопроводу, что и Грузия. Но похожих проблем Армения не испытывает. Слово главному редактору армянской газеты «Аравод» Араму Абрамяну.
Некоторый запас газа в Армении есть, но он, если не завтра, то послезавтра точно исчерпается. И тогда это постепенно будут отключаться разные сферы. Сначала это будет, естественно, не сферы социальные, снабжения и так далее, дома газы. Но постепенно машины будут меньше заправляться, не знаю, какие-то предприятия, которые на газе работают, будут меньше работать. Если это очень долго продлится, то это, несомненно, скажется сначала на экономике, а затем на социальной сфере.
Некоторые наблюдатели говорят о том, что Москва в лице «Газпрома» пытается каким-то образом стать собственником предприятий в Армении, имеющих отношение к газовой сфере. Например, называют пятый блок Розданская ТЭС, строящийся газопровод Иран-Армения.
Совершенно не исключено, но это вписывается в логику, обычную логику бизнеса. Если бы я был на месте наших правителей, я бы, конечно, не стал давать, потому что и без этого уже очень много предприятий отдано России. И, кстати говоря, вместо долга те предприятия, которые были даны, они не работают. Следовательно, не очень-то они, значит, были нужны России, раз они не работают. Что касается именно газопровода Иран-Армения, то вот здесь я бы проявил некоторую жесткость и неуступчивость по отношению к России. Хотя я знаю, что такие предложения делаются, потому что это единственный возможный альтернативный вариант газоснабжения Армении, и давать это в те же руки, из которых мы получаем газ, было бы весьма неблагоразумно. Армении совершенно нет ресурсов, если не считать армянскую атомную станцию.
В Тбилиси сейчас очень много говорят о том, что авария на газопроводе – это попытка каких-то кругов России оказать политическое давление на Грузию, в том числе и с целью выкупить у Грузии газопровод Закавказье-Северный Кавказ. Как в Армении относятся к этой аварии? Нет ли в Армении таких заявлений?
Нет, в Армении никаких резких заявлений на этот счет нет. И никаких предположений я так особенно в прессе не читал, кто это сделал. Там осетины, грузины или русские. Все возможно. Честно говоря, не думаю, что это политика Грузии или политика России. Но какие-то круги, разумеется, чего-то хотят. Точно сказать, так не обладая большой информацией, я не могу. И в Армении политические деятели, комментаторы, журналисты этот вопрос не обсуждают. Обсуждается вопрос поднятие цен на газ.
А новая цена, если она будет после 1 апреля принята в $110, не окажется ли угрожающей для экономики Армении, на ваш взгляд?
Будут большие трудности в экономике Армении. Но с другой стороны, и с иждивенчеством, и имперскими, и тоталитарскими всякими иллюзиями пора кончать. Надо вкладывать деньги в эту отрасль, надо делать какие-то другие альтернативные шаги. Потому что рано или поздно прагматический подход в отношении к России преобладает. И у России будет преобладать прагматический подход по отношению к Армении. Будет благословен тот час, когда нога русская. Вот такие слова, которые в 19-м, может, 20-м веке они применимы были, в 21-м веке они больше не пройдут.
Так считает главный редактор армянской газеты «Аравод» Арам Абрамян. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве 17:45, и время коротко напомнить основные события на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Экстремистская группировка «Хамас» утверждает, что одержала победу на выборах в парламент палестинской автономии. Премьер-министр автономии Ахмед Карей объявил о своей отставке, заявив, что следующий кабинет должен формировать «Хамас». Обнародование официальных результатов голосования ожидается к вечеру. Жители восточной части Грузии и Тбилиси остались без электричества в результате аварии на линии электропередач. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала руководство Евросоюза заморозить банковские счета президента Белоруссии Александра Лукашенко и его окружения. В Благовещенске сегодня около 1500 человек вышли на митинг, протестуя против повышения тарифов на услуги ЖКХ. Китай заявил, что поддерживает предложение России производить на ее территории обогащенный уран для иранской ядерной программы. Старшая дочь экс-диктатора Чили Аугусто Пиночета просит США предоставить ей политическое убежище. Люсия Пиночет была задержана в среду в международном аэропорту Далласа по ордеру, выданному на ее родине. Там дочь Пиночета обвиняют в уклонении от уплаты налогов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, рассказывает Иван Трефилов.
Министерство финансов России внесло в правительство новую редакцию постановления о порядке управления средствами стабилизационного фонда. Документ предусматривает размещение резервов, высоконадежные долговые обязательства наиболее развитых стран, имеющих высшие кредитные рейтинги как минимум двух из трех ведущих международных рейтинговых агентств. По новой схеме собственником резервов стабилизационного фонда, размещаемых за рубежом, станет не Министерство финансов, а Центральный банк. Это позволит обезопасить их от разного рода рисков, в том числе и от ареста. Министерство финансов России поддерживает идею снижения с 2009 года налога на добавленную стоимость с нынешних 18% до 15% при благоприятном экономическом росте, сообщил представитель министерства. В то же время он назвал достаточно рискованным план снижения ставки НДС до 13%, что предусмотрено утвержденной программой социально-экономического развития страны на среднесрочную перспективу. Это, как считает Министерство финансов, приведет к увеличению денежного предложения, к ускорению инфляции и реального укрепления рубля. Говорит вице-премьер Александр Жуков.
То, что рубль укрепляется, имеет и свои положительные, и отрицательные стороны. Для людей вроде хорошо, ведь рубль – это наша российская национальная валюта. Он становится крепче, за него можно получить больше долларов, и, казалось бы, это хорошо. Но с точки зрения предприятий есть отрицательные стороны, потому что они становятся значительно менее конкурентоспособны с нашими западными конкурентами, с китайскими, скажем, производителями, с другими.
Российская банковская система пока не готова полноценно конкурировать с иностранными банками из-за проблем с дешевой ресурсной базой, капитализацией и экономической безопасностью, заявил сегодня президент Ассоциации региональных банков России Александр Мурычев. Сейчас, по его словам, работающие в стране 49 банков со 100% иностранным капиталом составляют все большую конкуренцию российским кредитным организациям, в том числе и на рынке потребительского кредитования. Между тем, по мнению главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, увеличение числа дочерних подразделений иностранных банков полезно для национальной банковской системы.
В принципе, очевидно, что многим российским банкам даже был бы выгоден более активный приход иностранных банков на российский рынок, потому что это возможность приобрести зарубежных партнеров и, в принципе, возможность поднять уровень сервиса на розничном рынке на более высокий уровень. Поэтому мне не кажется, что в России есть какая-то оппозиция, во всяком случае, внутри банковского сообщества по допуску иностранных банков на рынок.
Главы более 70% корпораций мира планируют в ближайшие два года расширять свой бизнес на развивающихся иностранных рынках. Об этом свидетельствует результат исследования, проведенного консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers. Опрос руководителей 1400 мировых корпораций показал, в частности, что 55% из них планируют увеличивать присутствие в Китае, 36% в Индии, 33% в Бразилии и 27% в России. Между тем, российские власти надеются уже в нынешнем году значительно увеличить приток иностранных инвестиций. Они считают, что для многих зарубежных компаний окажутся привлекательными условия ведения бизнеса, которые будут созданы в особых экономических зонах. Презентацию этих проектов на Всемирном форуме в Давосе намерен провести министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Это проект превращения нашей страны из страны, производящей исключительно на экспорт сырье, в страну, производящую высокие технологии и интеллектуальные услуги. А сейчас есть такое модное слово, так называемые интеллектуальные сервисы. Если хотите такую аналогию, это Силиконовая долина. Но именно с этих проектов зарождались целые отрасли новых технологий. Так была рождена высокотехнологичная часть Китая, да и весь Китай фактически был рожден именно на основе особых экономических зон.
Нынешняя валютная политика Китая эффективна и не требует пока каких-либо изменений, сообщил сегодня председатель Народного банка Китая, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В июне прошлого года Китай впервые отказался от жесткой привязки курса национальной валюты к доллару США, действовавшей более 10 лет в пользу привязки к корзине валют. Председатель Национального банка Китая отказался предоставить ее структуру, однако заявил, что доля американского доллара в этой корзине значительно меньше 50%. Тем не менее, курс юаня к доллару повысился за минувшие 7 месяцев лишь на 0,6%. Акционеры американской компании Reebok, третьего в стране производителя спортивной обуви и одежды, одобрили в среду ее продажу германо-французской компании Adidas Salomon за 3 миллиарда 800 миллионов долларов. Накануне сделка получила одобрение антимонопольной комиссии Европейского Союза, как и ранее в США. После завершения покупки Reebok доля компании Adidas Salomon на международном рынке спортивных товаров составит примерно 28%, на 3% меньше, чем у лидера американской компании Nike. Рыночная капитализация американской компании Google, владеющей наиболее популярным поисковым сайтом в интернете, достигла примерно 131 миллиарда долларов. Таким образом, Google вытеснил американскую корпорацию Intel со второго места в тройке крупнейших по стоимости технологических компаний мира. Ее рыночной капитализации сейчас чуть более 128 миллиардов долларов. Первое место в этом рейтинге по-прежнему занимает американская Microsoft. Курс доллара на сегодня 27 рублей 98 копеек, на завтра 27,97. Евро сегодня стоит 34 рубля 33 копейки, курс на пятницу 34,27. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, может ли Россия обогнать Соединенные Штаты на пути к Луне. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Старшая дочь бывшего чилийского диктатора Люсия Пиночет запросила политическое убежище в Соединенных Штатах после прибытия в среду в Вашингтонский аэропорт из Аргентины. Она говорит, что она, как и другие члены семьи Пиночета, стали объектом политического преследования, подаваемого под соусом налогового расследования.
В последние дни отставному генералу, его жене и взрослым детям были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты более $2 миллионов налогов на суммы, якобы секретно переведенные семьей Пиночета из Чили и укрытые в иностранных банках. В то время как другие члены семьи бывшего диктатора были задержаны и выпущены до суда под залог, его старшая дочь выехала на машине в Аргентину, а оттуда вылетела в США. Как говорят эксперты, Люсия Пиночет вряд ли будет выдана Сантьяго, поскольку договор о выдаче преступников между двумя странами предусматривает обмен подозреваемыми в тягчайших преступлениях. Однако не исключено, что дочь Пиночета совершила крупную ошибку, решив осесть в Соединенных Штатах. Она может стать объектом американского расследования относительно секретных вкладов Пиночета в Вашингтонском банке РИКС, рухнувшем после недавнего шумного скандала. Репутация американских автомобилей в Америке, уступающих в популярности японской продукции, незаслуженно подмочена, говорят американские специалисты. Опросы владельцев однозначно доказывают, что в категории автомобилей люкс американские бренды Lincoln, Buick и Cadillac слегка уступают в качестве лишь Lexus, производимому Toyota, и надежнее немецкого импорта Mercedes и BMW. Даже массовые модели General Motors и Ford практически не уступают по качеству самым популярным в США Toyota Camry, Honda Accord и опережают в надежности Mazda, Nissan и Mitsubishi. Но эти сведения, увы, все еще не греют душу американского автомобилиста, не забывшего времена, когда марка Ford расшифровывалась как «Ежедневно поправляй и ремонтируй». Состоится ли российско-американская лунная гонка? В среду руководитель корпорации «Энергия» Николай Севастьянов заявил о том, что Россия намерена соорудить на Луне постоянную станцию через 9 лет. Через 15 начать там коммерческий промысел редкого радиоактивного изотопа. И попутно, с помощью новых челноков, наладить систему надежной транспортной связи «Луна-Земля». Причем он заявил, что россияне появятся на Луне на 3 года раньше американцев. Планы, выглядящие как российский ответ президенту Бушу, отдавшему указания о подготовке броска на Луну и Марс. Насколько реалистичным выглядит такой космический рывок России, на взгляд американских экспертов? Мой собеседник Чарльз Свик, сотрудник организации Global Security.
Можно сказать, что российский представитель фантазирует, и все это останется в области фантазии до тех пор, пока «Энергия» не добьется государственного финансирования программы и не заинтересует ею коммерческие структуры. Обрисовывая жирными мазками картину освоения Луны, Николай Севастьянов действует как профессиональный коммивояжер, пытаясь заинтересовать потенциальных покупателей своим продуктом. Он строит эти планы не на голом месте, а на основе советской лунной программы, некогда разработанной под руководством Мишина. В принципе, технологии для полета на Луну и организации там станции существуют. Если Россия успешно воплотит идею нового космического корабля «Клиппер», то у нее в распоряжении появится удобное транспортное средство, и она в самом деле может попытаться исполнить эти планы. И насколько я понимаю, под эти планы впервые выдвигается заманчивая коммерческая идея добычи на Луне редкого радиоактивного материала дешевого ядерного топлива. Насколько эта идея соблазнительна? Это действительно многообещающая идея, которая изучается и в Соединенных Штатах. Она, кстати, была одним из важных факторов в пользу американских планов полета на Луну. Иными словами, мы в самом деле можем стать свидетелями лунной гонки? Потенциально это возможно, причем, я думаю, речь идет не только о США и России, но и о Китае. У него уже сегодня достаточно знаний и возможностей, чтобы совершить окололунный орбитальный полет. А через 10-15 лет, с учетом средств, которые китайцы тратят на космос, высадка на Луне может стать реальной перспективой и для Китая, и для России. Говорил американский эксперт, сотрудник организации Global Security Чарльз Вик. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Уникальная способность к выживанию в любой обстановке, позволившая Ричарду Хатчу стать победителем первого в истории телевидения реалити-шоу «Survivor», уцелевший, отказала ему в реальной жизни. В среду он был взят под стражу по обвинению в неуплате налогов с миллионного гонорара, который он получил за победу в шоу. Судья, сполна оценив таланты Хатча, отказался освободить его под залог, заявив, что существует серьезная вероятность его побега. «Уцелевший всегда уцелеет», — поет трио Destiny Child.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о первых итогах выборов парламента палестинской автономии. Напомню, группировка «Хамас» уже заявила о полной победе. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 7220, 9520, 11885 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.